говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха. Дорогие наши слушатели радиостанции «Радонеж», знакомит вас со страницами книги протопресвитера Фомы Хапко «Зимняя Пасха». Отец Фома, известный богослов, профессор догматического богословия, в период с 1992 по 2002 год ректор Свято-Владимирской духовной семинарии в Крествуде, штат Нью-Йорк, активный деятель православной церкви в Америке, автор нескольких книг, в частности, четырехтомного катехизиса «Православие. Практическое руководство» и многочисленных статей «Ученик и зять протопресвитера Александра Шмемана». Памяти отца Александра Шмемана, который одарил нас, наряду со столь многими чудесными дарами и названием этой книги, с благодарностью. Глава 4. Храмы Бога Живаго. православной церкви Преснодева Мария есть образ спасаемых. Если Иисус Христос – Спаситель, то Мария, по преимуществу, образ спасенных. Во всех событиях своей жизни она являет, как часто говорил отец Александр Шмеман, не великое исключение, а великий пример. На протяжении всей своей жизни, от зачатия до успения, то есть своей реальной и действительной смерти, она показывает нам, какими должны быть все люди, когда они освящаются Духом Святым, как служители Божии и подражатели Христу. В празднике введения во храм Пресвятой Богородицы мы видим, что Мать Христа воспевается как храм одушевленный святые славы Христа Бога нашего. Она восхваляется как одушевленный кивот, невместимое слово вместивший. Она прославляется как пронареченное бытие Мати Божия, храм одушевленный и освященный Духом Святым быть Божиим жилищем. Она входит в святое святых, чтобы самой стать одушевленной скинией, в которой явится Христос, сделав ее и всех единых с ней в вере селением небесным. Превыше пречистое небес бывши, храм и палата, в храм Божий возложилось Иеси, тому уготовайтеся в божественное жилище пришествие Его. Песнями да воспоим Богородицы славные предшествия, к храму бы днесь, яко храм Божий, приносится пророческий дар многоценный, храм бы Божий Богородица сущий. Мы все созданы быть одушевленными храмами Божиими. Мы все созданы быть жилищами Его славы. Мы все созданы по Его образу и подобию, чтобы Он в нас истинно присутствовал. Первого христианского мученика, диакона Стефана, память которого празднуется в третий день Рождества, убили за его свидетельство об этом чуде, о том, что Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Из-за этого его, как и самого Иисуса Христа, обвинили в намерении разрушить земной храм в Иерусалиме. Об этом же ясно и недвусмысленно пишет апостол Павел Коринфянам и нам. «Ибо мы – соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение. Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». То же учение мы находим в Павловом послании к Ефесянам, где он подтверждает слова Иисуса, записанные в Евангелии от Иоанна, о том, что «кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Павел пишет: «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Иисус Христос, Сын, Слово и образ Божий, физически и духовно сформировался по своему человечеству в теле Марии, чтобы Он мог вселиться и в нас. В этом смысл Рождества, смысл самой жизни. Христос в нас, и мы во Христе. Бог с нами, и мы с Богом. Дух Святой сходит в наши сердца, чтобы потом изливаться из них и освещать мир вокруг нас. Это не символизм, не высокий слог богослужения и Писания. Это очень серьезно. Это дело жизни и смерти. Ибо либо мы живые сосуды Божии, глиняные сосуды, чтобы, как сказал апостол, преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Либо мы, опять же по словам апостола, сосуды гнева, и будем уничтожены по нашим грехам и скверне справедливой и праведной славою Божией. На пути нашего следования зимней Пасхой перед нами стоит ясный выбор. Мы можем следовать узким путем, ведущим к жизни, или же выбрать пространный путь, ведущий к гибели. Мы в силах, как Мария, держаться Господа и стать Его жилищем в Духе. Или мы грехом и безнравственностью выбираем смерть тех ничтожеств, каковые есть мы, пока не вселится в нас Сам Господь. А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Да радуется днесь небо свыше, и облацы веселье докропят, а зело преславных величиях Бога нашего. Себо дверь на востоке зрящая, росшися от неплодови бесплодная, по обетованию к Богу, освященно бывший в жилище. Днесь в храм, яко непорочное приношение приводится, да радуется Давид, брецая в гусли. Приведутся рече царю девы вслед ея, ближние ея приведутся внутрь скинии Божия, внутрь очистилища Его. Воспитайтеся в жилище прежде век от Отца, нетленно росшегося во спасение душ наших. Протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха.
Снег идет, белым звездочком в буране тянутся цветы герани, законный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черная лестница, ступени, перекрестка, поворот. Снег идет, словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе сходит наземь небосвод. Словно с видом чудака, с верхней лестничной площадки, крадучись, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься, и святки. Только промежуток краткий, смотришь, там и Новый год. Снег идет густой-густой. Ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время. Может быть, за годом год следует, как снег идет, или как слова в поэме. Снег идет, и все в смятении. Убеленный пешеход, удивленные растения, перекрестка, поворот.
Дорогие радиослушатели, сегодня в студии Радонежа импровизированный круглый стол, посвященный многим темам, о которых мы еще поговорим дополнительно. Я сразу хотел бы представить нашего долгожданного автора, протоиерея Георгия Ариханова, проректора по международной работе Православного Свято-Тихоновского Богословского университета. Мы с отцом Георгием периодически встречаемся, и всегда каждая такая встреча дает нашим слушателям что-то новое, интересное и полезное. Мы соседи с Православным Свято-Тихоновским университетом, и когда общаемся непосредственно с его авторами, с материалами, которые нам предоставляет корпорация этого учебного заведения, всегда получается такое проникающее взаимообщение. Темой сегодняшней беседы отец Георгий объявил предварительно еще до нашей записи выход в свет его новой книги, посвященной Льву Толстому. Я знаю, что это уже третья ваша книга, отец Георгий, и... Конечно, когда мы говорим о Толстом, особенно в такой знаменательный год, спустя 100 лет после Первой революции, а мы знаем, как называл вождь мирового пролетариата Льва Николаевича, зеркало мировой революции. Это, наверное, очень актуально, чтобы еще раз переосмыслить и, может быть, отделить творческие какие-то гениальные вершины этого неоднозначного писателя, философа, человека, который был облечен, наверное, от Бога невероятным талантом, и о судьбе посмертной которого сегодня тоже существует двоякое мнение. Кто-то говорит о том, что Толстой успел принести покаяние, кто-то говорит, что он умер не соединенным с Матерью Церковью. Об этом, обо всем мы сегодня, наверное, и будем говорить, а также о его творчестве. В нашей студии также редактор Илья Сергеев и я, отец Георгий, предлагаю вам начать нашу сегодняшнюю беседу.
Спасибо большое, дорогой Николай. Начну с того, что выражу большую радость от нашей встречи. Встречаемся мы один раз в несколько лет, но так как мы, в общем, очень близки, вот для меня всегда это большая радость, эти встречи и дискуссии на Радонеже. Вы упомянули о том, что есть... Памятная дата, дата важная, конечно, для всех нас, для всех русских, это столетие революции, но есть еще одна дата, не столь примечательная, не столь значимая, но все-таки я ее тоже хочу обозначить. Дело в том, что в апреле этого года исполнилось 140 лет с момента окончания издания журнального варианта Анны Карениной. Это произошло в апреле 1877 года. В следующем году уже Анна Каренина была издана книгой. И, конечно, это очень важно. Важно это отметить, потому что не случайно, например, Федор Михайлович Достоевский в дневнике писателя отмечал, критикуя Толстого за некоторые его позиции идейные, он при этом отмечал, что Анна Каренина – это самый выдающийся роман XIX века. Конечно, здесь поводов много. Начну с того, что кратко расскажу, как появилась на свет эта книга.
Для наших слушателей сразу, может быть, мы название обозначим.
Да, книга называется... Я, кстати, название тоже должен прокомментировать, потому что я участвовал в огромном количестве презентаций, и все спрашивают, почему книга называется именно так. Называется она «Лев Толстой. Точка. Пророк без чести», в кавычках, точка, «Хроника катастрофы». Ну, «Лев Толстой» понятно. «Хроника катастрофы», я думаю, тоже достаточно понятно, потому что речь идет на самом деле о двух катастрофах. Речь идет о катастрофе жизни Толстого, потому что финал его жизни, бегство из Ясной Поляны, бегство от жены, с которой он вместе прожил 48 лет, я по-другому не могу воспринимать как жизненный крах. Хотя многие мои друзья и коллеги, те, кто занимаются творчеством Толстого и жизнью его достаточно долго, они спорят, дискутируют, но я обозначаю свою собственную позицию. А вот что нужно объяснить, это почему «Пророк без чести». Это было настолько неочевидно, что на обложке этой книги, вот если наши слушатели посмотрят обложку, а ее очень легко найти в интернете, они обнаружат, что внизу обложки мы специально поместили тот евангельский текст, откуда берется эта цитата «Пророк без чести». Это 13 глава Евангелия от Матфея, где Христос говорит, что не бывает пророк без чести, кроме как в своем отечестве и в своем доме. И нужно пояснить, почему Толстой был таким пророком без чести. Потому что, казалось бы, кто обладал большей честью и большей популярностью, чем Лев Толстой. И чисто формально, конечно, я могу совершенно определенно сказать, что Толстой был самым известным русским человеком начала XX века. Это факт. Я постоянно привожу в качестве такого важного свидетельства следующий аргумент. В 1908 году наш известный русский фотограф Прокудин Горский, наверное, многие слушатели знают это имя. Сейчас интернет просто переполнен его прекрасными фотографиями, по которым мы можем получить некоторое представление о русской жизни начала 20 века. Так вот, Прокудин Горский задался целью сделать первый цветной фотопортрет. И первый цветной фотопортрет, который он сделал, это портрет Толстого. Это не портрет императора Николая II, будущего мученика. Это не портрет премьер-министра Столыпина, это портрет Толстого. И для меня это очень важный факт.
Отец Георгий, а чем вы можете объяснить такую невероятную популярность Толстого?
Объяснить ее нужно рядом факторов. Во-первых, конечно, Толстой был очень читаемым писателем. Его произведения «Война и мир» и «Анна Каренина» были известны всему миру. К этому моменту они были переведены уже на все европейские языки, а благодаря расторопности главного помощника Толстого Владимира Григорьевича Черткова и роман «Воскресенье», который был издан в 1899 году, Чертков построил дело так, что практически одновременно с русским изданием роман выходил на всех основных европейских языках. Второго такого примера я просто не знаю, не только в истории нашей литературы, но вообще в истории мировой литературы. То есть Чертков оказался гениальным продюсером, так сказать, который распространил произведения Толстого по всему миру. И действительно, талант художественный Толстого, он был хорошо известен, он был близок европейским читателям, потому что, собственно, проблематика, оставляющая в стороне роман «Воскресенье», я просто его не очень люблю, честно говоря. Вот. А что касается первых двух романов, и особенно «Анны Карениной», которую мы начали, эта проблематика, она, конечно, всем была очень близка в той или иной степени, потому что о чем этот роман, если говорить кратко? Это роман о семье, это роман о трудной судьбе женщины, которая не любит своего законного мужа и любит незаконного. То есть читатели романа, они сталкивались с ситуацией, которая им хорошо знакома была. Ситуация, которая жизненно была близка очень многим людям. Интересно, что в переписке с Толстым две корреспондентки подчеркивают вот эту актуальность Анны Карениной. Это его тетка Александра Андреевна и его родная сестра, и любимая сестра Марья Николаевна. Они говорят, что мы все Анны Каренины на самом деле, что ты, Левушка, уловил что-то очень важное в нашей жизни. Вот. Ну, плюс еще, конечно, философские искания Левина, которые, может быть, не так были близки большинству читателей. Вот, скажем, для Достоевского они были очень важны, конечно.
А может быть, уловил что-то еще и другое, которое так созвучно было вот этим демократическим странам? Борьба за освобождение женщин, течение суфражисток, феминистские движения. Дело в том, что после отмены крепостного права, наверное, отмена рабского положения, конечно, в кавычках, женщины в семье или в традиционной семье, это была тема для ведущих писателей времени Льва Николаевича Толстого. Я вот сейчас читаю с удовольствием роман Герберта Уэллса, нашего известного фантаста английского, жена сэра Айзека Хармана. Абсолютная Анна Каренина. Я еще не знаю, чем кончится весь этот сюжет, но предыстория, половина книги почти, вылитая Каренина. А может быть, действительно, вот эти веяния нового века, особенно для женщин, они были такими решающими в почитании Толстого.
Я думаю, Коль, что вы правы. То есть вот эти два момента я бы отметил. Во-первых, актуальность, во-вторых, высокая художественность. Потому что недостаточно быть актуальным. Надо еще с художественной точки зрения быть убедительным. Вот я немножко уйду в сторону. Я недавно давал комментарий по поводу новой экранизации Анны Карениной. Может быть, вы со мной не согласитесь. Я заявил следующее, что я смог этот фильм смотреть в течение 3 минут только. Потому что для меня было достаточно понять, что то, что изображается, это не русская жизнь совершенно. А когда мы говорим об экранизации, все-таки мы должны вот этот исторический контекст как-то воспроизводить. Обязательно. Нет, мы можем делать совершенно новаторское произведение. Пожалуйста, как сейчас в наших театрах делают постановки совершенно в другом ключе. Но тогда это надо делать талантливо. Вот. А то, что там происходит, это и неубедительно, и бездарно.
Поэтому... Вы вообще мужественный человек, отец Георгий, если смотрите такие ролики.
Я
отважился посмотреть трейлер «Матильды», так широко обсуждаемый. Вы знаете, я просто был шокирован тем, что это даже не фильм, на мой взгляд, это какой-то мультяшный такой сериал, несмотря на то, что там не мультипликация, но это история для, не знаю, детей каких-то вспомогательной школы.
Ну, конечно. Нет, но это понятно, что «Матильда» — это просто пропагандистский такой трюк, который преследует определенные цели. Тут все совершенно очевидно и...
Но в то же время был шедевр. На мой взгляд, он остается. Это фильм «Идиот» с Евгением Мироновым. Почему-то мне очень понравился.
Сериал,
да.
Кажется, Бартко режиссер.
Бартко.
Да.
Раз зашла речь о Достоевском, то я хотел бы такой вопрос задать вам, отец Георгий. Сейчас, как я слышал, Достоевский более популярен на Западе, чем Толстой. Это правда?
Думаю, что это правда.
Почему?
Я много раз над этим вопросом задумывался. Я думаю, понимаете... У Толстого есть, во-первых, черта, которая западному читателю, современному, не близка совсем. Это такая нормативность, что ли. Понимаете, Толстой, с точки зрения многих западных читателей, навязывает им определенную точку зрения. И мы знаем, что, вот скажем, если сопоставлять Толстого и Достоевского, это очень интересная тема. Но вот я только на одном моменте остановлюсь. У Толстого в произведениях всегда есть... положительные герои, которые с точки зрения автора являются носителями какой-то правильной идеи, там, в «Войне и мире». Этих героев может быть несколько, не то, что вот такой герой один, их может быть несколько, но тем не менее они есть. А попробуйте таких положительных героев искать у Достоевского. Это, в общем, более сложная задача, хотя на самом деле они тоже есть, но все-таки Достоевский их прячет. Каким-то образом. И вот некоторые читатели западные, с моей точки зрения, они должны воспринимать Толстого как человека, который навязывает им определенные взгляды. А Достоевский, наоборот, дает очень широкую палитру мнений всевозможных. Вот не случайно же в западном литературоведении идет просто ожесточенный, кровавый спор по поводу того, был ли Достоевский христианином. То есть для нас это достаточно очевидно, а для западных читателей это совсем не очевидно. Например, есть в Германии сейчас очень известный литературовед, который говорит о том, что вот именно Иван Карамазов является любимым героем Достоевского и носителем взглядов Достоевского. Вообще понятно, что для современного западного читателя плюрализм – это очень важное понятие, как вообще для европейского человека. И Достоевский вот такой плюрализм он дает, в отличие от Толстого, мне кажется. Поэтому это одно из объяснений, почему он становится более популярным. Но есть и другие, конечно.
Итак, здесь понятно, а почему пророк без чести? И в чем пророчество Толстого?
Да, может вот, быть, спасибо, что...
В том, что зеркало революции?
Да, напомнили об этом. Значит, в каком смысле Толстой является пророком? Конечно, не в ветхозаветном смысле. Об этом прекрасно написал Герцен в «Былом и думах». Безотносительно к Толстому, это было написано задолго до того, как вышло вообще первое произведение Толстого. Он пишет, что в наше время пророками являются люди, которые озвучивают, артикулируют в литературе то, о чем думают все. Вот Толстой решился на очень ответственный и такой в чем-то смелый шаг. Он стал писать о том, о чем думали очень многие люди. Потом он нашел поддержку в этом, например, у Чехова, потому что Чехов о многих пихнах пишет. Я думаю, в молодости совершенно так же смотрел на мир, как и Толстой. Но просто я не решался об этом вслух говорить. А Толстой решился. То есть он озвучил не какое-то пророчество ветхозаветное или что-то еще. Он просто заговорил о том, что волновало всех. И вот, скажем, Николай Яковлевич Данилевский, замечательный такой русский автор, философ, консерватор, в одной из своих статей прямо пишет, в чем проблематика Толстого, о чем пишет Толстой. Он пишет о том, чем дышим мы все. Он пишет о воздухе, которым мы все дышим. То есть он пишет о проблемах, которые стоят перед всеми нами. И в этом смысле он пророк. Почему он пророк без чести? Вроде бы он стяжал великую славу, мы тоже об этом много говорили. Вот. Но дело в том, что за что Толстой стал славен? Что для самого Толстого было ценно? Для самого Толстого второй период его жизни ценно было его нравственное учение, построено, как он полагал, на Нагорной проповеди. На пяти заповедях, из которых главной была заповедь непротивлению злу силой. А теперь зададим вопрос. За это Толстого любили, уважали, почитали и так далее. Вовсе нет. Его любили, уважали и почитали, во-первых, как великого писателя, а во-вторых, большая часть русской интеллигенции его почитала как борца с ненавистным режимом, с властью, с церковью, с институтами насилия, тюрьма, ссылка и так далее. Вот за что Толстого почитали. То есть вовсе не за то, что было ценно, повторю, для него самого. И получается, что в этом смысле какое-то недоразумение с Толстым происходит, потому что он, с одной стороны, невероятно популярен, а с другой стороны, он совершенно не ценит того, что важно для его читателей.
Он действительно боролся с церковью?
Безусловно, конечно, очень активно, последние 30 лет жизни.
Это была системная борьба или что-то спонтанное?
В каком смысле системная?
То есть он выстроил некую систему, которая должна была заменить церковь или каким-то образом ее уничтожить, или это были просто какие-то спонтанные выпады против церкви?
Мне кажется, что ни то и ни другое. То есть никакой такой вот специальной системы он не строил, и у него не было намерения создать псевдоцерковь, там, секту какую-то, и даже у него, мне кажется, не было намерения создать какое-то новое учение. То есть, скорее всего, то, чем занимался Толстой, можно было бы назвать проповедью. Проповедью об определенных взглядах. Но эти взгляды, они, конечно, со стороны Толстого, мне кажется, были достаточно хорошо продуманы. Потому что если анализировать самые разные материалы и его романы, и в первую очередь здесь очень важен его дневник. Кстати, в книге, о которой мы говорим, я специально много места уделяю дневнику Толстого, потому что дневник Толстого, как правило, никто не читает, ни у кого руки до него не доходят. А если внимательно это все смотреть, то видно, что Толстой очень пристально, он в каком-то смысле был, он же человеком был очень рациональным. То есть, если какая-то мысль не была им продумана, он ей не дорожил. Поэтому, если он что-то артикулировал публично, то, как правило, это были вещи достаточно глубоко продуманные.
Тогда, может быть, лучше назвать это не борьбой с церковью, а критикой церкви?
Может быть, да.
Я сам читал дневник Толстого, правда, очень давно. Мне показалось, что есть вещи, которые действительно он правильно обозначил, что церковь того времени было за что критиковать.
Знаете, как бы я сейчас сформулировал то, о чем мы говорим? Со стороны Толстого это была критика церкви. Но со стороны эпигонов Толстого это была борьба с церковью. То есть, как я пишу в книге, Чертков политизировал и догматизировал, и идеологизировал то, что для Толстого существовало в виде идей. И вряд ли бы сам Толстой додумался до каких-то решительных шагов. А Чертков довел это все до той стадии, когда достаточно такого факта, что Бонч Бруевич, будущий секретарь Ленина, он определенное время был сотрудником Черткова в Англии, в его издательстве, и есть письма Бонч Бруевича, где он пишет, как полезно нам, социал-демократам, то, что делает Чертков.
Я бы задал еще такой вопрос, который волновал меня, ну, очень долго, практически с совсем юных лет. Дело в том, что я прочел все произведения Льва Николаевича еще в самом глубоком детстве, конечно, ничего не понимая из того, что я читаю, но была вот такая страсть к чтению именно собраний сочинений русских классиков. И в 4 классе, будучи, принял участие в Олимпиаде по творчеству Льва Николаевича Толстого среди старшеклассников и занял там 2-е место по роману «Воскресенье». И вот вы знаете, детское чувство, оно осталось до сих пор, и, наверное, оно в чем-то может быть справедливо. Мне всегда казалось, что Толстой – это писатель, который раскрывает некие грязные стороны человеческой жизни, или, скажем так, животную натуру человека. Мне тогда трудно было это сформулировать во всем. Но всякий раз, когда я соприкасался с этими местами, которые ребенку еще тогда казались какими-то вообще чудовищными, наверное, я их не понимая, не то что пропускал, но пробегал, скажем так, мимо них. И после того, как познакомился с тем же Достоевским, я был удивлен, насколько по-разному можно говорить об одном и том же, разным, так сказать, литературным языком, воплощать вот эти образы совершенно по-иному, почему Достоевский до сих пор остается таким как бы возвышенным поэтом, мистиком, философом, чуть ли не богословом, как о нем пишет святитель Иустин Попович. Вот это вот, на ваш взгляд, все-таки такое приобщение к природе, человеческой природе, телесной природе, природе чувств, оно для Толстого было самоцелью или необходимостью проявить себя как писателя?
Да, Коля, спасибо. Это, конечно, сложный вопрос. И, может быть, я отвечу не точно на него, потому что это серьезный очень вопрос. Но что я хочу сказать совершенно определенно, в этом я уверен, что творчество Достоевского и творчество Толстого, я творчество понимаю комплексно, и художественное творчество, и публицистика, и дневники, и все в совокупности. Это 2 совершенно разных взгляда на мир. Причем я бы не стал вот так вот, несколько поторопившись, говорить, что взгляд Достоевского – религиозный взгляд, а взгляд Толстого – нерелигиозный. Это было бы не так. И как раз материалы дневника Толстого, они позволяют понять, какую религию выстраивал Толстой. Он тоже выстраивал некоторую религию. Но религия Толстого, она глубоко отлична от религии Достоевского. И я не могу сейчас подробно об этом говорить, это слишком сложно. Но на один момент я обращу ваше внимание. Вот смотрите, что, если мы вспомним роман Достоевского «Братья Карамазовы», что в этом романе очень важно? Там, значит, как вы помните, есть записки старца Зосимы, и он пишет, что Бог посеял в этом мире семена миров иных. То есть, что для Достоевского важно? Что этот мир, в котором мы живем, он имеет вертикальную составляющую. Он связан с мирами иными. Можно вот эту связь называть по-разному. Там философы это называют трансценденцией, можно по-другому это назвать. Но есть соприсутствие миров иных в нашем земном мире. И на этом строится вся философия Достоевского. А у Толстого, религия Толстого, она строится совершенно на другой посылке, что никаких миров иных нету, и никакой мистической связи с мирами иными нет. И все, что человеку положено и нужно знать о Боге, оно присутствует в этом мире. И к этому знанию можно прийти совершенно естественным путем. Вот что важно. Это 2 совершенно противоположные схемы. С философской точки зрения они противоположны. То есть, если выражаться философским языком, можно сказать так, что для Толстого совершенно не важно и не актуально понятие трансцендентное. Для него нет трансцендентного, для него есть только имманентное. То, что есть в этом мире. Но это, тем не менее, все равно религия, потому что Толстой пишет о религиозном чувстве, о религиозном инстинкте и так далее. Просто религия Толстого – это довольно типичный извод деистической религии XVIII века. Религии эпохи Просвещения. А Достоевский все-таки пошел дальше. Он пошел ко Христу, он пошел к воскресшему Христу. Это такой длинный уже разговор, но это факт.
Все-таки вот это детское чувство не подвело, да? Некое оземленение, скажем,
думаю,
проблем.
Что да, да? Думаю, что да.
И еще это очень резко выразилось, может быть, тогда же, когда я прочел, ну, пытался читать, во всяком случае, не полностью прочел, «Круг чтения» Толстого нам подарил один батюшка, это было дореволюционное издание. Тоже вот эти вот маленькие заметки и приводимые на каждый день рассказы, которые, по мнению Толстого, должен был прочитывать читатель этого круга чтения, они тоже показали вот какую-то такую очень-очень земную проблематику.
Мне показалось в свое время, что религиозность Толстого, она чем-то похожа на ориенталистические верования. Это правда, как вы думаете?
Конечно. Ну, Толстой об этом много раз писал, особенно в конце жизни, в последние 10, там, 15 лет, 20 лет. Он постоянно проводил параллели между христианством и конфуцианством, христианством и буддизмом. Ну, и в конце концов он пришел, с моей точки зрения, к глубоко ошибочной формуле. Он говорил о том, что главное во всех религиях одинаковое, а то, что в них разное, это на периферии, это маргиналии. А что главное? Главное – это моральное учение, которое формулируется в христианстве в виде Нагорной проповеди. В той или иной вариации оно присутствует во всех религиях. На первый взгляд эта мысль кажется справедливой, что вроде бы все религии с моральной точки зрения учат одному и тому же. Но если мы начинаем серьезно разбираться с этим, то это совсем не так.
Ясно, что Толстой не верил в божественность Христа. А как вы думаете, верил ли он в то, что Бог – это личность? И вообще, как он представлял загробную жизнь?
Думаю, что загробную жизнь он никак не представлял, и об этом он много раз в дневнике писал, что он просто не знает. Вообще, верил ли он в загробную жизнь? То есть, все-таки вопрос, как представлял загробную жизнь, и как он верил в загробную жизнь, это разные вопросы. Вот, верил ли он в загробную жизнь, я не знаю. У меня определенного вопроса взгляда нету. Личного Бога он категорически отрицал. Это тоже один из симптомов XVIII века, конечно. Отец Георгий Флоровский прекрасно сказал о Толстом, что он застрял в XVIII веке. Все, можно сказать, его современники, Толстой и Достоевский, их 7 лет, разница в возрасте. Победоносцев тоже человек, на самом деле, вот у нас была передача на эту тему, очень интересная, он тоже человек из эпохи Просвещения. Правда, не из французского, а из английского. То есть мы бы сейчас сказали, что это люди, которые читали одни и те же книги, примерно. Вот, но читали по-разному и делали разные выводы. И вот Толстой, можно сказать, в этом просвещенческом болоте немножко завяз и не мог из него выбраться.
Может быть, в этом была вся беда последних дней Толстого, что ему не перед кем было каяться, ведь нельзя каяться перед Абсолютом.
Да, сложно. И, в общем, у него намерения не было каяться. Вот я могу два слова сказать о его последнем уходе. Я очень долго думал. Ведь это важный вопрос. Почему Толстой поехал в Оптину пустынь? Казалось бы, ну, он уже в таком был состоянии, что он другой маршрут должен был выбрать. Но здесь надо понять, вот чисто психологически, одну важную деталь. Толстой живет с женой 48 лет. Эта женщина, вот в 15-м году вышел ее такой расширенный дневник «Моя жизнь», я всем очень советую его читать. Это потрясающе интересный источник. Вот, это женщина, которая дала Толстому все, что может женщина дать мужчине в жизни. Она дала ему детей, она дала ему любовь, она дала ему тепло, она дала ему комфорт в Ясной Поляне. Толстой умер, давайте осознаем этот факт, что он умер через 10 дней, после того, как вышел из Ясной Поляны. То есть его состояние здоровья, вообще его привычки, это все надо было постоянно за этим следить и поддерживать. И как только он из этого родового гнезда ушел, он оказался младенцем, он сразу заболел на третий день. И человек уходит из этой ситуации. Почему уходит? Потому что он в ярости был на жену, он подписал завещание тайное, он чувствовал, что жена его ищет. Страшно описывают вот эти свои последние часы в Ясной Поляне, давление колоссальное, сердце бьется, ярость меня захлестывает. То есть он уходит просто в неизвестный мир. 28 октября идет дождь, снег, холодно. У него в бумажнике 50 рублей, он больше денег даже с собой не взял. Он уходит только с домашним доктором. Он в отчаянии, на самом деле, он в страшной депрессии. Он не знает, куда ему идти. И он принимает решение идти в Оптину пустынь. А потом и к сестре Марье Николаевне Шамардиной. Почему? Я знаю ответ на этот вопрос. Как думаю? Он пошел туда, где он знал, живет еще к нему любовь. А Марью Николаевну он же любил всю жизнь. Он знал, что Машенька его всегда примет. А в Оптину пустынь он пошел не потому, что он решил покаяться там или стать православным, как считают некоторые. Он просто знал, что там есть люди, например, старец Иосиф Оптинский, старец, может быть, в Арсенофе, я не знаю. Про Иосифа я больше знаю. У него был опыт любви этих людей по отношению к нему, потому что он с ними встречался раньше. Вот что важно.
А разве жена его больше не любила?
Ну, Она, конечно, его любила по-своему, но все-таки у нее уже начались такие неврастенические припадки тяжелые, что мы понимаем, что не всякая любовь, она может...
Я согласен, если любовь не питать, то она тоже умирает.
Да.
То есть дефицит вот такой любви всеобщей, несмотря на всеобщее признание, вроде бы казалось, да, такого гения, как Толстой, привело его, да, к такой катастрофе.
Он был одиноким, глубоко несчастным человеком в этом смысле.
И сам себя сделал таковым, в общем-то, да?
Ну, конечно, он этому содействовал.
А чем он так разозлился на жену в последние дни?
Ну, это история завещания. Кстати, в книжке это очень подробно я это описываю. Это довольно интересная история. Значит, его окружающие люди уговорили все-таки написать бумагу, согласно которой семья Толстого не может получать доходов от того, что мы сейчас называем копирайтом. Причем завещание это было написано в тайне, в лесу, при трех свидетелях. И жена не знала, что такое завещание существует, ну, то есть она догадывалась. Она очень близко подошла к этой догадке. Потом оказалось, что так оно и есть. Вот, и она, так как она уже в этот момент не совсем здорова была, она стала действовать неврастенически и, в общем, не совсем адекватно. Вот, она стала обыскивать своего мужа, залезать к нему в бумаги, залезать к нему в сапоги, потому что она догадывалась, что он там дневник свой хранит, а может быть и текст завещания. Ну, и, в общем, создалась такая невыносимая совершенно атмосфера. Есть очень много источников интересных. Самое интересное, вот тоже я бы порекомендовал нашим слушателям, это дневник последнего секретаря Толстого Валентина Федоровича Булгакова. Он называется «Последний год жизни Толстого». Вот там все это описывается очень подробно.
Кризис семьи – это тема, которая сейчас волнует, наверное, всех нас. Не знаю, волновала ли она так современников Толстого. Что вы можете сказать о том, почему действительно Толстой не смог создать такую семью, из которой ему не надо было выходить?
Да, это правильный и очень важный вопрос. Я не уверен, что я смогу сейчас на него ответить исчерпывающим образом. Почему Толстой, по-другому я бы так его сформулировал, если вы согласны с такой формулировкой, что он был несчастлив в своей семейной жизни. Вот почему это произошло? Здесь много факторов, ну, наверное, все-таки были люди совершенно посторонние, которые, в общем, я бы сказал, достаточно нагло вмешивались в семейную жизнь Толстого. Я имею в виду, в первую очередь, Черткова. Вот этого вообще никогда нельзя делать. Семейная жизнь – это настолько вещь закрытая и сложная, что посторонний человек, он не может туда лезть, извините за выражение. Но кроме этого, здесь и такой авторитаризм Толстого проявился, потому что он полагал, что вот он, та истина, которую он обрел в жизни, она настолько прекрасна и настолько убедительна, что самые близкие окружающие люди немедленно должны стать ее апологетами. А эти люди стремились сохранить свою свободу, они имели на это право. И жена, она об этом очень много в воспоминаниях пишет, и дети, все дети Толстого тоже оставили воспоминания, и они об этом много пишут. То есть Толстой не понимал, что... Как бы ни была прекрасна истина, которой я обладаю, я не могу насильным путем сделать ее достоянием других людей. Вот, и поэтому он потерпел поражение на этом пути.
Как это часто бывало,
да,
в 90-е годы, когда неофит мужчина или женщина приходили к вере и навязывали...
Знаете, можно я процитирую одного друга своего? Итальянца, он говорит просто золотые слова. Это вообще выдающийся педагог итальянский. Вот я счастлив, что он стал моим другом. Он говорит, что запомни, самое главное в моей жизни, он про себя говорит. Я благодарен своей матери за то, что она делала святой себя, а не меня. Вот мы очень часто в нашей жизни стараемся делать святыми наших детей, а про себя забываем. А дети наши, они становятся христианами, когда мы себя делаем святыми.
Другого человека проще сделать святым, чем себя.
Ну да. Только, как правило, крах на этом пути нас ожидает.
Как всегда, очень ограничено время нашей передачи. К сожалению, уже прошло довольно много времени, но мне хотелось бы еще и продолжать задавать вопросы как по творчеству Льва Николаевича, так и о его духовном пути. Я вообще считаю, что тема творчество Толстого сегодня в наше такое время непростое, я имею в виду непростое для церкви, потому что сегодня церковь в определенной степени является каким-то таким организмом, который сам по себе, реформируясь, во многом, а реформирует в то же время и общество. В принципе, к чему церковь призвана, в хорошем смысле. Но с другой стороны, сегодня очень много говорят о клерикализации светской жизни. И говорят, на мой взгляд, люди неравнодушные. Конечно, легко причислить к критикам церкви самых разных людей, говорить о том, что они ищут пятна на солнце. Но мы знаем, что никто не совершенен, ведь мы же члены церкви, люди обычные, и в то же время и священнослужители, также не без греха. Но вот так вот огульно критикуют церковь, критикуют ее святыни, ее установления, ее догматы и всю же церковную жизнь. И очень страшно, что прошло 100 лет, а по сути говоря, мы никуда не ушли от той возможности разрушения, скажем, самих основ церковных, потому что в любой момент политическая ситуация может измениться. Не опасно ли в этом смысле сегодня поднимать на щит Толстого как реформатора церковной жизни и даже глубже церковного учения? Ведь он отрицал троичность божества, отрицал ипостаси Святой Троицы, отрицал церковные каноны.
Божественность Христа. Но я хочу добавить, что мы не ушли никуда и от тех проблем. Вот что.
Другое дело, что такого Толстого второго нет у нас сегодня.
Да, вот к счастью или к сожалению.
В этом плане не опасно для церковной жизни?
Ну, Коль, я не думаю, что Толстого кто-то сейчас будет серьезно поднимать на щит. По одной очень простой причине, которая работает на нас.
Я хотел об этом сказать, но не буду.
Все очень просто. Вот, ну, я понятно, что уже много лет все это рассказываю и выступаю в православных гимназиях. И всякий раз кто-нибудь из учителей задает вопрос, а не опасно ли нашим детям читать Толстого? Вот я сейчас скажу вещь, вы можете со мной не соглашаться, считать ее крамольной и какой угодно. И я прямо сказал этим людям, которые передо мной сидели, если ваши дети возьмут в руки «Войну и мир» и «Анну Каренину», вы можете быть счастливы, как родители, потому что ваши дети дни и ночи проводят в социальных сетях. Они уже разучились читать. А на таком вот уровне для них Толстой будет в значительной степени первооткрывателем некоторых очень важных истин, нравственных истин, некоторых очень важных вопросов о человеке, о его жизни, о его судьбе, даже о его вере, в конце концов. То есть в качестве какого-то толчка к размышлениям это очень важно. Я не говорю сейчас про роман «Воскресение», я не говорю про философские трактаты, это уже совсем другой будет шаг. Но сейчас в целом наша цивилизация, не то что вот мы русские стоим у этой опасной черты, сейчас в целом цивилизация стоит у той черты, что интеллектуальная жизнь, нравственность – это совершенно невостребованные понятия становятся. А без этого, с моей точки зрения, ну, как правило, и духовная жизнь невозможна.
Но мы все-таки счастливые люди, отец Георгий. Мы род избранный, у нас своя социальная большая сеть, православные люди читают. Ну, как ни говори, все-таки читают, ну, и тиражи литературы растут.
Да.
Во всяком случае, мы можем обсуждать сегодня.
По-разному, Николай, по-разному. Ну, конечно, забыл, кто сказал. Сказал очень, мне кажется, правильно, на мой взгляд. Сон разума порождает чудовищ.
Да, безусловно.
Отец Георгий, и в завершении нашей сегодняшней беседы мне хотелось бы еще поговорить о вашем, так сказать, непосредственном труде в стенах Православного Свято-Тихоновского государственного университета. Чем вы там занимаетесь? У нас на дворе уже май месяц, как известно, это месяц, в который происходит актовый день вашего учебного заведения. Весьма, так сказать, наслышанный о проблемах университета. Я все-таки знаю, что там, так сказать, довольно серьезные свершения, каждодневные совершаются.
Ну, самое главное наше свершение – это восстановление исторического здания епархиального дома в Лиховом переулке. Это, конечно, понимаете, это надо один раз увидеть своими глазами, что было сделано, увидеть соборную палату, в которой проходила большая часть заседаний Поместного собора 1917 года, увидеть всю эту красоту и увидеть, как студенты совершенно по-другому себя чувствуют в этом здании. Вот, так что, несмотря на все трудности, мы с таким умеренным оптимизмом смотрим в будущее, и я хочу нашим слушателям сообщить, что 14 мая состоится очередной наш день открытых дверей, уже последний в этом году перед новой приемной кампанией. А главное событие этого года – Это, конечно, празднование 25-летия нашего университета. Это все пройдет осенью. Будет большая международная конференция, посвященная революции 17-го года. Будет актовый день в ноябре. Так что мы всех слушателей наших приглашаем в этих мероприятиях посильное участие принять.
Отец Георгий, и напоследок вопрос о вашей книге. Где и когда ее можно будет купить?
Да, еще раз название. «Лев Толстой. Пророк без чести. Хроника катастрофы». В настоящий момент книгу можно купить в любом крупном книжном магазине, например, «Читай город» или «Молодая гвардия», «Библиоглобус». Ее можно купить во всех сетях, которые занимаются книжной продажей, «Лабиринт», «Озон» и так далее. Но важное объявление заключается в том, что наш магазин «Православное слово», который находится недалеко от вашей редакции, улица Пятницкая, дом 51.
Он называется «Православное слово на Пятницкой».
«Православное слово на Пятницкой». Он как бы в память о 140-летии издания Анны Карениной объявил большую скидку, а именно с 10 мая по 10 июня мою книгу можно покупать со скидкой 40%. Это, конечно, очень важно. Можно книгу покупать и через интернет, через сайт правслово.ру. Вот. Так что мы будем рады, если все наши слушатели или некоторые наши слушатели, они этой возможностью воспользуются.
Я благодарю протоиерея Георгия Ориханова, проректора по международной работе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, за сегодняшнюю встречу. Напомню, мы говорили о книге отца Георгия «Лев Толстой. Пророк без чести. Хроника катастрофы». Еще раз, дорогой отец Георгий, выражаю вам благодарность за то, что вы нашли время посетить нашу студию. Конечно, по таким большим творческим проектам я всегда думаю, что можно было бы сделать и цикл передач, потому что, хотя мало читают, но много слушают. Все-таки наша слушательская аудитория большое внимание уделяет программам радиостанции «Радонеж». Слава Богу, часто сам включаешь радио и с удивлением обнаруживаешь такие интересные материалы, которые захватывают, слушают много. И вот тема, особенно такая серьезная тема, конечно, не может быть отражена в эти краткие полчаса. Благодарю Илью Сергеева за сегодняшний круглый стол. И надеюсь, дорогие слушатели, ваши вопросы, письма воспоследуют, которые вы можете отправлять как письменно 115-326 радио Радонеж или же по электронному адресу радио Радонеж 1 собачка Яндекс.ру.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.